Елизавета Соболянская. Выдать принца замуж. Пролог. Юный принц Лукас скрывался от своих наставников в библиотеке. Ему было скучно вышивать и учиться правильно наносить косметику. Прячась среди старинных свитков и пыльных фолиантов, он представлял себя грозным воителем древности, жившим в те времена, когда вместо пустыни простирались зеленые леса, через которые неслись быстрые холодные реки. Если верить летописям, в те времена мужчины носили доспехи, охраняя семью от диких зверей и враждебных племен. А женщины, напротив, облачались в расшитые покрывала, следили за очагом, занимались рукоделием. Потом в благодатный зеленый край пришла война, выкосив мужчин. Затем несколько эпидемий, снова уносивших жизни воинов, а следом за ними пришел горячий ветер, иссушивший реки, сваливший леса за время жизни двух поколений. В это Лукас верил. До сих пор среди барханов песка можно было отыскать окаменевшие стволы с торчащими ветками. И вот когда в племени остались, по сути, лишь женщины и дети, среди уцелевших нашлась женщина, сильная духом. Она собрала людей и вывела их из песков к морю. На побережье люди смогли выжить, прячась в пещерах, собирая ракушки, ставя сети. Со временем о новом поселении узнали пираты. Они попытались напасть, чтобы забрать последнее, а может и увезти людей в те страны, где людей все еще продавали и покупали, как скот. Тогда женщины взялись за оружие и защитили своих детей. В итоге выросло поколение детей, которые привыкли видеть матерей в доспехах, и девочки потянулись за ними. Мальчиков в племени оставалось совсем мало. Их берегли, старались не нагружать работой, а когда юноши подросли, то стали наградой лучшим воительницам и рыбачкам. Спустя несколько поколений, когда горстка людей снова стала большим и сильным племенем, они отыскали покинутую родину, выстроили новые дома, обнесли город стеной и назвали его Заниром в честь первой воительницы, спасшей свой народ. Отложив свиток, юноша задумался, глядя в красивое витражное окно. Интересно, в других странах также правят женщины? Или где-нибудь еще сохранилась власть мужчин? И как выглядят мужчины, властвующие над женщинами? В старинных летописях, к сожалению, не было рисунков. А Лукасу очень хотелось увидеть такого необычного мужчину. «Ваше высочество!» Голос наставника вырвал юного принца из мечтаний, заставил захлопнуть книгу, быстро-быстро проползти под столами в дальний угол и затаиться. Растерянный нянь вошел, осмотрел пустую комнату, прикрыл дверь и отправился на поиски подопечного. А принц легонечко вздохнул и решил читать про жизнь принцессы Лисианы прямо в углу, чтобы никто не ворчал. «Это чтение для девочек. Будь хорошим мальчиком, почитай стихи или кулинарную книгу». Глава первая. Высокие белые стены и башни пустынного города сияли в солнечном свете издалека. Делегация народа Тистании неторопливо подъехала к огромным сияющим медью воротам на рассвете, как и предписывали обычаи Азура. Принцесса Лукреция чинно восседала в дамском седле на спине белоснежной кобылицы, с трудом сдерживая свое волнение. Ее шелковое платье, расшитое спереди золотыми цветами, сияло в нежных лучах утреннего солнца. А высокий головной убор с шелковой вуалью добавлял роста и значительности. Кроме того, девушка старательно сохраняла безмятежное выражение лица, чтобы никто из подданных не догадался, как ей страшно ехать в незнакомую страну навстречу с незнакомым ей мужчиной. Лошадь принцессы вел под узцы мальчик-паж в белой бархатной курточке с золотыми отворотами. а рядом вышагивали гвардейцы в начищенных кирасах. Через час металл нагреется, и доспех станет пыткой. Но пока стальные нагрудники и высокие шлемы грозно сверкали, демонстрируя жителям города мощь и силу страны, приславшей делегацию. Любопытные аборигены уже выглядывали между зубцами белоснежных стен, толпились у ворот, махали руками, приветствуя давно ожидаемую гостью. Лукреция сдерживала дрожь, но лошадь чувствовала настроение всадницы и норовила сорваться в галоп. Принцесса ехала в пустынный город Занир на переговоры. Точнее, как ей сказал отец, она ехала, чтобы выйти замуж. Поэтому девушка старалась произвести на местных самое благоприятное впечатление, а ее свита охраняла принцессу как зеницу ока, ведь они проделали нелегкий путь через море и пустыню. Жители пустынного города владели огромными залежами меди, умели плавить цветное стекло и превращать шерсть верблюдов в удивительно легкие прочные ткани. Родина Лукреции славилась строительными материалами, рыбой и храбростью воинов. Казалось, интересы двух государств не могут столкнуться, но камнем преткновения стали пираты. Они грабили прибрежные селения обеих стран, часто нападали на караваны и, наконец, вывели из себя правителей Азура и Тистании, ограбив большой совместный караван, идущий вдоль побережья. Заключив договор о сотрудничестве, король Изенат и королева Апраксида выделили войска для борьбы с пиратами на море и на суше. Несколько лет военачальники обеих королевств гонялись за непокорными, отыскали укрытие пиратов на островах и в пустыне, вернули часть награбленного и выставили головы врагов вдоль крупнейшего караванного пути. Мир, дружба и подтверждение этой дружбы в виде династического брака между принцессой Тистанией Лукрецией и принцем Азура Лукасом. Принцесса всегда знала, что ее ждет династический брак. Порой она даже перебирала миниатюрные портреты принцев, которые присылали во дворец со дня ее 14-летия. Разглядывая цветные картинки, Лукреция представляла, какими супругами они могут стать. Расспрашивала придворных дам об обычаях, принятых в том или ином государстве, но никогда не думала, что придется много дней ехать через море и сушу в самое сердце пустыни. Ее лошадь медленно подошла к распахнутым воротам города и остановилась, давая зевакам возможность полюбоваться принцессой, а встречающим выйти вперед и поклониться. Несколько высоких, смуглых женщин в кожаных жилетах и удобных свободных штанах приблизились к идущему впереди глашатаю. Девушка вцепилась в них взглядом. Ей не впервые было видеть женщин с оружием. У аристократов порой служили телохранительницы, охраняющие жен и дочерей. Но она редко видела женщин, одетых столь откровенно. Тонкая ткань не скрывала ноги, а жилеты держались на одной-двух пуговицах, и под ними не было ни рубашек, ни корсетов. Кроме того, волосы воительниц были убраны в высокие прически, украшенные бусинами, а руки украшали широкие серебряные браслеты с затейливой чеканкой, больше напоминающие наручи. Принцессу учили разбираться в различных доспехах. Учителя считали, что жена воина должна знать хотя бы основные виды и названия боевой защиты. Еще существовала возможность, что принцесса станет королевой и тогда заведет свой собственный полк, как это было принято в некоторых странах. То, что теперь Лукреция могла оценить и тяжелые длинные скромокассы на пластинчатых поясах женщин, и пучки дротиков, спрятанные в расшитые бисером чехлы, и копья с листовидными наконечниками. Мирный город Занир показывал иноземной гости свою силу, до поры до времени укрытую шелком гостеприимства. Вспомнив наставление отца, девушка вежливо улыбнулась, не показывая страха, и произнесла приветственное слово. «Мое сердце поет от радости встречи с прекрасным городом Заниром. Прошу заранее простить мне мое незнание ваших обычаев и традиций и снисходительно отнестись к промахам». Воительницы высоко вскинули руки, хлопнули в ладоши над головами, одобряя сказанное, а заодно показывая свободные от оружия руки. «Город Занир приветствует прекрасную принцессу Лукрецию и приглашает войти, чтобы увидеть его чудеса».